В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 февраля. Тбилиси 21. В Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Какие риски ожидают Грузию на пути ее интеграции в евроатлантическое сообщество и как руководство Грузии работает на их снижение? Ответы на вопросы ищут в ходе международного форума в Тбилиси. В самопровозглашенной республике Южная Осетия существенно вырастет государственная пошлина за регистрацию политических партий. Что думают аналитики? Нам нужен наш проект с учетом наших интересов. Мнение экс-министра внутренних дел Рауля Лолуа по актуальным вопросам внутренней и внешней политики самопровозглашенной Республики Абхазия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: иранские зарубежные финансовые активы разморожены. Турция довольна поддержкой НАТО в конфликте с Москвой. В США начинают сегодня процесс первичных выборов. Иран в понедельник подтвердил, что получил доступ к своим зарубежным финансовым активам, замороженным в 2012 году, в связи с ужесточением международных санкций против Тегерана. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллиардов долларов. Средства находятся в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции. По словам представителей иранских властей, большая часть этих денег пока остается на счетах в зарубежных банках. Если их перевести в Иран, стране может резко увеличиться инфляция. Часть средств будет потрачена на закупку товаров и оборудования за рубежом. Кроме того, по словам представителя Тегерана, 9 иранских банков вновь подключены к международной системе банковских коммуникаций SWIFT, от которой Иран был отрезан из-за санкций. Экономические и финансовые санкции, в том числе эмбарго на поставки иранской нефти и заморозка активов, были введены в связи с опасениями, что ядерная программа Ирана направлена на разработку атомного оружия. 17 января Иран вышел из международной изоляции, поскольку сдержал обещание заморозить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Турция выразила удовлетворение в связи с поддержкой, оказанной Анкаре со стороны НАТО после того, как российский военный самолет нарушил воздушное пространство этой страны 29 января. Об этом заявил журналистам по пути в Саудовскую Аравию премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу 31 января, которого цитирует газета «Хюрет». Важно было то, что НАТО вышло на первый план. НАТО сделало заявление и отметило, что любое нарушение воздушного пространства Турции является нарушением воздушного пространства НАТО и будет оцениваться соответствующим образом, напомнил премьер-министр. По его словам, инструкциями Турции сводилось к тому, чтобы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России за объяснением этого нарушения. Турция заявила, что российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Турции 29 января, несмотря на то, что пилот был неоднократно предупрежден на русском и английском языке. Инцидент произошел почти через 2 месяца после того, как ВВС Турции сбили российский самолет из-за нарушения воздушного пространства в районе турецко-сирийской границы. НАТО и Соединенные Штаты подтвердили факт последнего нарушения, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не нагнетать напряженность, продолжая нарушение воздушного пространства Турции.
Эхо Кавказа. Новости.
Утверждения Турции о том, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство, не подкреплены какими бы то ни было фактическими данными, являются умышленной провокацией. Об этом сегодня заявил представитель Министерства обороны России. Игорь Коношенков заявил, что в распоряжении российской стороны имеется видео, представленное Генеральным штабом сирийских вооруженных сил и сирийской оппозиционной группы, которое показывает, как турецкая артиллерийская батарея ведет обстрел сирийского пограничного приграничного села, говорится в заявлении. Как сказал Коношенков, Минобороны России получила видеокадры от сирийского генерального штаба, на которых видно, что на турецкой заставе развернуты артиллерийские позиции крупнокалиберных самоходных артиллерийских установок. Он подчеркнул, что военное ведомство получило видеокадры от одного из отрядов оппозиции, где также видно, что артиллерийские самоходные установки ведут обстрел территории Сирии, в частности, приграничных населенных пунктов. Министерство обороны России ожидает скорейшего разъяснения от НАТО, Пентагона и вооруженных сил Турции в отношении инцидента. Две крупнейшие партии Соединенных Штатов, демократы и республиканцы, начинают сегодня процесс первичных выборов, в ходе которых должны определиться кандидаты в президенты США. По традиции, первыми проголосуют избиратели штата Айова. Там и у демократов, и у республиканцев пройдут кокусы собрания партийных активистов по выдвижению кандидатов в президенты. Согласно опросам общественного мнения и прогнозам аналитиков, наилучшие шансы на победу в Айове среди кандидатов-демократов у бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Конкуренцию может составить сенатор Берни Сандерс. Большинство сторонников республиканской партии в Айове по опросам склоняется к кандидатуре миллиардера Дональда Трампа. Его основные конкуренты в этом штате – сенатор Тед Круз и Марко Рубио. Всего в республиканской гонке участвуют 11 заслуживающих внимания кандидатов. Спустя неделю первичные выборы, праймерис, пройдут в штате Нью-Гэмпшир. Завершится голосование на внутрипартийных выборах в начале июня. Официально демократы и республиканцы назовут своих кандидатов в президенты в июле. Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Тбилиси стартовал двухдневный международный форум «Перспективы демократического и экономического развития Грузии». В мероприятии, организованном Институтом развития свободы информации при содействии правительства Германии, участвуют представители правительства грузинской мечты, местные и зарубежные эксперты. Они намерены оценить работу и риски, которые ожидают Грузию на пути ее интеграции в евроатлантическое сообщество. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, обращаясь к участникам международного форума «Перспективы демократического и экономического развития Грузии», признался, что Грузия только-только учится европейскому стилю правления, когда решения принимаются на основе консенсуса и гражданского согласия.
Мы должны перейти на этот стиль правления. И этот процесс власть, гражданский сектор и народ должны пройти вместе.
Кстати, у представителей неправительственных организаций претензии к Квирикашвили по части игнорирования их мнения и деятельности пока меньше, чем к остальным представителям власти, как нынешней, так и предыдущей. Одна из таких НПО – организатор сегодняшнего форума «Институт развития свободы информации». Сегодня, в первый день конференции, участники акцентировали внимание на тех внутренних и внешних вызовах, которые ожидают Грузию на пути евроатлантической интеграции. Фактор России обойти нельзя было никак. Как и первым о нем заговорил госминистр соответствующего профиля Давид Бакрадзе.
Достижение Европы в распространении демократии, принципов либеральной экономики не для всех стран звучат как музыка, к примеру, для России и тех, кто принимает там решения. Этот процесс является вызовом не только для Грузии и других стран Восточной Европы, но и для Европы в целом. Поэтому я думаю, что наш подход должен быть стратегически единым.
Однако больше единства и целенаправленности советует проявлять грузинским властям политолог Каха Гогулашвили. Он убежден, что при прилежном выполнении рекомендаций западных партнеров Грузия сумеет преодолеть эти проблемы. В качестве примера Гогулашвили приводит Сербию.
Сербия, которая в начале века была известна своим антиевропейским настроем и влиянием на нее России, сейчас является кандидатом в члены Евросоюза. Там настрой в обществе абсолютно проевропейский, а госинституты функционально интегрированы в ЕС.
По оценкам Кахи Гугулашвили, у Грузии сегодня позиции лучше, чем тогда у Сербии, поскольку здесь антизападные настроения в обществе не превалируют. Более четких и ясных действий ожидает от правительства Грузии директор компании «Каспийский газопровод» Георгий Вашакмадзе. Грузия, по его мнению, не спешит присоединиться к Содружеству по энергобезопасности при Еврокомиссии, что может озадачить европейских партнеров.
Почему Грузия занимает позицию затягивания вопроса и заявляет, что на окончательный ответ у нее есть время до сентября? В то время как в этом объединении гарантирована прозрачность и безопасность, Грузия оттягивает время. Такой ответ требует объяснений.
Георгий Вашакмадзе считает, что эти вопросы энергобезопасности и участия Грузии в различных профильных проектах требуют широких обсуждений. Специалист по вопросам энергоносителей надеется, что на волнующие его вопросы он услышит ответы в ходе форума, второй день которого будет посвящен обсуждению социально-экономических вопросов. Зия Парисишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Высший совет юстиции Грузии призывает общественность, неправительственный сектор и руководство страны не вмешиваться в деятельность суда. Об этом говорится в итоговом заявлении, которое сегодня было принято на внеочередной конференции судей Грузии. Само мероприятие, между тем, проходило на фоне шумной акции. Представители ряда грузинских НПО подвергли критике работу судейского корпуса и вновь потребовали пересмотра существующих правил назначения судей. Звиат Мджадлишвили продолжит тему.
Почему вы не заходите через главный вход? Почему вы прячетесь, убийцы Гергулиани? Стыдись, Мурусидзе! Такие полные негодования возгласы пришлось выслушивать некоторым грузинским судьям перед началом конференции. Центральный вход Дома правосудия, где проходило мероприятие, осадили десятки человек, недовольных работой Высшего совета юстиции. И потому некоторые судьи воспользовались черным входом. Среди таковых был и Ливан Мурусидзе. Это тот самый судья, чьи вердикты по нашумевшим делам в годы правления Единого национального движения вызывали крайнее недовольство общественности и тогдашней оппозиции. В частности, речь идет о деле об убийстве банкира Сандро Гергулиани, когда приговор, который вынес Мурусидзе убийцам, многим показался слишком мягким. В конце прошлого года Высший совет юстиции Грузии назначил Мурусидзе судьей апелляционного суда. Это решение спровоцировало многочисленные акции протеста. Сегодня Мурусидзе заявил журналистам, что кампания, которая ведется против него, необоснована. Информация, которую намеренно распространяли в обществе, будто Ливан Мурусидзе покрывал убийц Гергулиани, не соответствует действительности. Все эти разговоры вели специально, чтобы опорочить меня, сказал судья. Чем сильнее ухода в Дом правосудия разгорались страсти, тем больше слов поддержки в адрес Ливана Мурусидзе звучало на конференции, организованной Высшим советом юстиции. Член совета Шота Гецадзе заявил, что не понимает недовольства протестующих. Чего они хотят от Высшего совета юстиции? Они недовольны, что мы избрали Ливана Мурусидзе? Мне теперь нужно подать в отставку за то, что я также проголосовал за него. Но почему? Что он или мы сделали плохого? Напротив, совет продемонстрировал способность принимать независимые от кого-либо решения, выступал с трибуны Гецадзе. Несогласных среди участников конференции не было, и риторика выступавших порой походила на митинг. Вот, например, что сказал судья Ираклий Копальяни.
Я
хочу публично заявить, если хотите, да, я тоже Ливан Мурусидзе. Я об этом говорил и ранее. Этот человек, как и некоторые другие, добились того, что сегодня мы можем работать стабильно и можем свободно принимать решения, сказал судья и сорвал аплодисменты в зале. Представители нескольких грузинских НПО, присутствовавшие на конференции, покинули ее до завершения в знак протеста. Исполнительный директор НПО, 42-я статья Конституции, Нино Элбакидзе, объяснила, чем вызван такой демарш.
Это была конференция выражения взаимной солидарности между членами Высшего совета юстиции и судьями, не более того. И мне очень жаль, что в зале, где присутствовали более 200 судей, ни у одного из них не возникло желания высказать отличающиеся от других мнения. Все пели в унисон, а если представители НПО и пытались что-то сказать, то наталкивались на критику,
сказала Элбакидзе. Представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека» Сопа Вердзеули рассказала, что на конференции не обсуждались полезные темы или вопросы, например, связанные с реформами судебной системы. Потому правозащитница задается вопросом, для чего вообще нужно было созывать судей.
Мы увидели, что сегодня эту систему объединяет инстинкт самосохранения. Эти люди почему-то считают, что если они сегодня не поддержат Левана Мурусидзе, то завтра они могут оказаться за бортом. Эта система – обычный монолит, который видит свою силу лишь в единстве.
Сказала Вердзеули. Участники конференции продолжали оставаться едиными до самого ее завершения, когда была принята совместная декларация. За нее проголосовали единогласно все 217 делегатов. Документ призывает общественность, неправительственный сектор и руководство страны не вмешиваться в деятельность Высшего совета юстиции и суда. Во время работы над составлением текста досталось и президенту Грузии Георгию Мергвелашвили. Участники конференции пришли к мнению, что его заявления относительно деятельности Высшего совета юстиции порой оказывают негативное влияние на формирование общественного мнения. Надо отметить, что 16-я внеочередная конференция судей состоялась без участия председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе, которой сейчас нет в стране. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Хинвали. В этом году в самопровозглашенной республике Южная Осетия существенно вырастет государственная пошлина за регистрацию политических партий. Соответствующие поправки в законодательство уже внесены. Юго-осетинские эксперты считают, что эти меры ограничат политический плюрализм в самопровозглашенной республике. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Теперь для того, чтобы зарегистрировать политическую партию, нужно будет заплатить государственную пошлину в размере 31 тысячи рублей. А за регистрацию регионального отделения – 7750 рублей. Бывший депутат Юго-Осетинского парламента Геннадий Кокоев считает эти поправки к закону о государственной пошлине ограничительными мерами, наряду с увеличением минимальной численности политической партии до 500 человек. По словам Геннадия Кокоева, количество зарегистрированных партий, а их счет идет на десятки, явно не соразмерно 50-тысячному населению республики. При этом численность партии продолжает расти, и с этим, наверное, надо что-то делать. В этом смысле увеличение пошлины за регистрацию как минимум повод задуматься для тех, кто решил заняться партийным строительством, говорит Геннадий Кокоев.
У нас гротескное положение с политическими партиями, вообще-то по большому счету. Но это специфика юго-осетинской политической жизни. Я не говорю, что это хорошо или плохо. В этом плане, действительно, все-таки я считаю перебор. И надо как-то ограничивать, желательно законодательными, конечно, и финансовыми методами, и инструментами для того, чтобы как-то все-таки этот процесс тоже упорядочить и регулировать.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев говорит, что в 2009 году он проводил перерегистрацию Народной партии. Тогда ему это обошлось в 2000 рублей плюс по 500 рублей за перерегистрацию районных отделений. Всего 3500 рублей. Теперь эта процедура займет 69 750 рублей. По местным меркам, говорит Роланд, деньги огромные. Это почти полугодовая зарплата обычного цхинвальца. С другой стороны, говорит Роланд Келексаев, эта тема актуализирует другой вопрос. А где другие деятели берут деньги на содержание своих партий? Вот, например, с неправительственным сектором, который гнобят на каждом углу как врагов народа, вроде бы все ясно. Грантодатели известны. Все суммы подробно расписаны в отчетах. На что выделено, на что потрачено. И это при том, что НКО, в отличие от политических партий, не борются за государственную власть, говорит Ролан Келексаев.
Мне и не только мне важно знать, кто же финансирует эти политические организации, которые ни много ни мало борются за власть Южной Осетии. Все спонсоры являются гражданами Южной Осетии. Или там есть еще и граждане других государств. В чем их интерес? Какое дело до государственной власти Южной Осетии? Мне кажется, что люди, которые в силу своих должностных обязанностей защищают юго-осетинскую государственность, должны заинтересоваться этими моментами. И вообще источники финансирования местных политических партий должны быть открыты для общества.
По мнению Роланда Келексаева, если бы партии были бы так же прозрачны, как НКО, то меньше бы было в местной политической жизни взаимных подозрений, упреков в предательстве, обслуживания коррупционных интересов и тому подобное. Хотя, с другой стороны, подчеркивает Роланд Келексаев, без них от этой самой политической жизни мало что останется. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
«Раз повстречались, Родина и истина» – так озаглавил свой материал наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Его читает мой коллега Вадим Дубнов.
В Тбилиси обсуждают два события – открытие оперы после шестилетнего ремонта и начало расследования связанных с пятидневной войной преступлений, санкционированное Международным уголовным судом. Приоритеты в заголовках были расставлены именно так, по-староитальянски – сначала оперные арии и лишь затем война. Возможно, за этим стоит не только легкомыслие, но и общенациональная усталость, которая настойчиво призывает забыться, умереть, уснуть и видеть сны, как это сделали герои оперы Абесалом и Этери. А перед ее первой постановкой супруга дирижера в гневе разорвала партитуру, а тот, выхватив свой верный Смит-Вессон, поставил в семейной жизни свинцовую точку. Суд, приняв во внимание несносный характер покойной, оправдал его. Эту историю часто пересказывают как своего рода анекдот, но есть в ней и второе дно. Тогда, в марте 1920-го, адвокат очень мастерски, будто невзначай вставил, она ненавидела грузинскую музыку и называла произведение Палиашвили «ослиной оперой». И он заставил национализм работать на него в том деле, где ему, казалось бы, не было места. Публикации тех лет свидетельствуют, что общественность однозначно поддержала дирижера. Кажется, никто так и не крикнул: «Вы не служитель муз, вы человека убили!» Как же, она ненавидела грузинскую музыку. Огонь батарея, огонь батальон. Обновленный театр сверкает и переливается. Бензина Григорьевич потратил на его реконструкцию десятки миллионов. Ряды возбужденно колышутся, искорки бриллиантов вспыхивают в полумраке. Вот она, элита Термидора, и вот она, элита реставрации, если говорить языком великой и могучей французской революции. Иванишвили будто бы повенчал их, предложив благородным донам ту же формулу сопроцветания, которая четверть века назад использовалась против Гамсахурди – «все минус один». Теперь она звучит как «все минус Саакашвили». Второе действие в разгаре. Влюбленный Мурман дарит Этери заколдованное ожерелье, что лишит ее здоровья и красоты. И если уж углублять метафоры, связанные с национализмом, то это он и есть. И преподнесли его Грузии беззаветно любящие ее люди. Он стал эффективнейшим средством порабощения общества. Он превратил толпу в чудовищ. Он приучил интеллектуалов к трусости. Но был один, который не стрелял, разумеется, был Мераб Мардашвили, и он сказал: «Истина выше Родины». Так, словно швырнул факел в самое сердце тьмы. Возможно, размышления о национализме важны именно сейчас, когда нам трудно говорить о событиях 2008 года без гнева и пристрастия. Не исключено, что власти Грузии в лучших шахматных традициях захотят получить ладью за бесполезного для них коня, чем-то похожего на козла отпущения. Если Международный суд установит, что принудительное перемещение грузинского населения, а то и полномасштабные этнические чистки действительно имели место, это очень сильно ударит по юго-осетинскому проекту, дискредитируя его и выводя вопрос перемещенных лицах на совершенно иной уровень. А если прокуроры МУС в то же время вцепятся в Саакашвили и его приближенных, то Иванишвили, вероятно, не станет особо протестовать, а его министры скажут, что, почти по-европейски, склоняются перед законом. Если бы за дело взялись грузинские следователи, то националы возопили бы, что они выполняют заказ Кремля, но обвинить в этом МУС им будет сложнее, поскольку российский МИД атакует его как рассвирепевший боевой слон. Описывая ситуацию циничным, страшным языком политических расчетов, можно прийти и к такой формулировке. Святых на той войне не было, и если на одну чашу весов в Гааге лягут этнические чистки, а на другую отдельные, пусть даже тяжкие преступления, то официальный Тбилиси вполне может получить желаемый результат. Есть один нюанс. Возможно, обвинение в адрес некоторых высших офицеров. Об этом в последние дни много говорят в Схинвале. Они, без всяких сомнений, будут восприняты нервно, но никаких волнений не вызовут, чтобы не предрекали, заламывая руки, адвокаты прежнего режима. Так как, первое, в случае необходимости Минобороны или МВД, вероятно, будет рьяно защищать подозреваемых, не давая оппозиции перехватить инициативу. Второе. Большинство из тех, кого теоретически могут обвинить, были ставленниками Саакашвили и уже покинули ряды вооруженных сил, а то и страну. Третье. Они не пользуются достаточным авторитетом в войсках и в обществе. Четвертое. Сегодня офицерский корпус отнюдь не монолитен, а скорее является совокупностью конкурирующих групп. Силовики находятся под плотным, не всегда заметным контролем гражданских властей и вовсе не стремятся к политическим безумствам. И, наконец, как бы ни банально это ни прозвучало, пятое. Настоящие офицеры берегут честь смолоду и не совершают преступлений. В целом же правительство Грузии, по-видимому, не будет бить себя в грудь в тройболистском ударе и даже углублять информационную конфронтацию. Главным призом для него в этом раунде станет правовая оценка того, что произошло с грузинским населением Схинвальского региона в августе 2008 года. Возможно, со временем она превратится в краеугольный камень для новой стратегии в зоне конфликта. Но намного важнее, как поведет себя общество, если суд, к примеру, придет к выводу, что некий грузин действительно совершил в том проклятом августе тяжкие преступления. Начнет ли большинство из нас выискивать для него оправдание или же встанет на сторону жертв? Тут-то и стартует тот самый европейский экзамен для Грузии, и после стольких лет немоты возобновится беспощадный спор о национальном и общечеловеческом, и о родине с истиной. А когда мы вновь встретимся в этой распрекрасной опере, то, может быть, осознаем с горечью, что в зале нет схинвальских осетин, и без них наш праздник не стоит и ломаного гроша. Вероятно, именно тогда мы начнем понимать, кем является, откуда и куда идем на самом деле».
Материал нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов.
Взгляд из.
Мэрия Тбилиси планирует зарегистрировать и поставить на учет столичное такси. В городском муниципалитете также не исключают, что будут введены налоги и определенные требования для таксистов, что автоматически может повлиять на цену услуги. Как отреагировали на эту новость жители Тбилиси, узнавал Серго Брегвадзе.
Довольны ли вы работой тбилисского такси?
Я не часто пользуюсь услугами такси. В основном передвигаюсь по городу на собственной машине. Однако изредка все же приходится проехаться на такси. Сами автомобили в основном попадаются достаточно комфортные, а вот работой водителей я не всегда остаюсь доволен. Очень редко попадаются таксисты, которые действительно знают город, название улиц.
Как вы считаете, каким требованиям должны отвечать таксисты и их транспорт?
Обязательно нужно ввести строгие требования для повышения качества обслуживания, для того, чтобы пассажиры чувствовали себя более безопасно.
А если в таком случае повысятся цены за проезд, вы готовы платить больше за комфорт?
Да, я думаю, любой пассажир за безопасность готов доплатить пару лишних лари. Люди будут знать, что их с комфортом довезут до места назначения.
Я просто не могу быть довольной работой местного такси. Во-первых, потому что один таксист за определенный маршрут просит одну сумму, а другой за этот же маршрут может попросить в два раза больше, да еще и выругаться, если с ним не согласятся. Во-вторых, практически никто и никогда не возвращает сдачу. В последние годы в Тбилиси появилось много фирм заказа такси. Они работают сравнительно хорошо. Надеюсь, что в ближайшее время этот сервис заменит бесконтрольных таксистов-любителей. Для клиентов это будет хорошо.
Как вы считаете, должны ли быть установлены какие-то требования для того, чтобы за руль такси мог сесть не любой желающий?
Я понимаю, что для многих семей это может быть единственный источник дохода. Однако от таксистов зависит безопасность пассажиров. Конечно, водитель такси должен отвечать определенным требованиям, как и его транспорт. Они должны сдавать дополнительные экзамены на вождение, а автомобили должны быть безопасными и комфортными. За ними должны постоянно ухаживать. Думаю, всем станет лучше от этого. Я считаю, ввести определенные условия для получения лицензии таксиста должны по всей Грузии. Во-первых, они должны быть максимально вежливы и не нагружать своими проблемами пассажиров. Естественно, хорошо знать правила дорожного движения, чем может похвастаться не каждый местный таксист.
От меня, как от иностранца, местное такси заслуживает не самые лучшие отзывы. Большинство водителей завышают цены, когда видят туристов. Вы хотите попасть в Евросоюз, а тем временем на дорогах у вас творится такое бескультурье. Все водители такси курят сигареты и дымят на пассажиров. Салоны машин всегда грязные и очень плохо пахнут. Это ненормально.
В основном я довольна местным такси. Водители очень вежливо обращаются к клиентам и хорошо знают свое дело. Тут можно пожаловаться только на частые пробки, однако это не их вина. В общем, плохих водителей я пока не встречала.
А каким требованиям должен отвечать таксист, по вашему мнению?
Водитель такси должен очень хорошо знать свой город, однако и это не проблема. Многие из них обеспечивают таким образом свои семьи, и требовать от них большего мы не вправе. Хотя, еще раз повторюсь, было бы неплохо, если бы они лучше знали свой город, чтобы нам не пришлось учить их, куда ехать.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Президент США Барак Обама пригласил нового грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили на саммит по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне весной, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства. Обама поздравил Квирикашвили с недавним назначением на пост премьер-министра и заверил в том, что США и впредь будут поддерживать курс Грузии в направлении евроинтеграции. Саммит по ядерной безопасности пройдет 31 марта – 1 апреля 2016 года. Сообщает агентство «Новости Грузия». Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба подписал закон о порядке выезда из республики Абхазии и въезда в республику Абхазия. Согласно закону, каждый может свободно выезжать за пределы самопровозглашенной республики. Гражданин Абхазии имеет право беспрепятственно возвращаться в республику. Закон был принят абхазским парламентом 29 декабря 2015 года. В самопровозглашенной республике Южной Осетии сегодня отмечают День юго-осетинской науки. 1 февраля 1922 года группой деятелей национального возрождения было создано научно-литературное общество, первое научное учреждение Южной Осетии, прямым преемником и продолжателем которого является Юго-Осетинский научно-исследовательский институт имени Ванеева. Директор НИИ Роберт Гаглоиди сообщил агентству РЭС, что в текущем году институт разработает программу развития науки самопровозглашенной республики Южная Осетия. Наши сотрудники уже подготовили к изданию учебник истории Южной Осетии с древнейших времен до 2008 года, сообщил Гаглоиди. К сентябрю текущего года книга должна быть уже издана. Также в этом году будет завершено издание 25 томов Нафи Джусойты. Сегодня в Грузии поступают в обращение новые банкноты достоинством в 20, 50 и 100 лари. Они будут иметь хождение наравне с купюрами старого образца. Банкноты достоинством в 5 и 10 лари Нацбанк планирует обновить позднее, сообщили в Национальном банке, передает ТАСС. Это первое значительное изменение дизайна банкнот более чем за 20 лет существования национальной валюты. Дизайнером новых денежных знаков стал грузинский художник Бача Малазония. Новые дензнаки имеют большое количество степеней защиты, а также специальные знаки для слабовидящих. Кроме того, повышена устойчивость купюр к загрязнению и износу. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало новую общероссийскую общественную организацию «Федеральная грузинская национально-культурная автономия в России». Она учреждена тремя крупными грузинскими региональными организациями Санкт-Петербурга, Твери и Иваново. Центральный офис будет находиться в Москве.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В обновленной версии рейтинга «Индекс экономической свободы 2016», составленного экспертами фонда Heritage Foundation, Грузия опустилась на одну позицию, заняв среди 178 стран 23 место. Соответственно, она осталась в группе стран с преимущественно свободной экономикой. Ухудшение рейтинговых позиций страны эксперты связали с принятием законодательных актов, направленных на регулирование экономической политики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Ураквелидзе.
Эксперты Heritage Foundation рассчитывают индекс экономической свободы по среднему арифметическому 10 таких показателей, как свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарной и фискальной свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Набрав 72,6 балла, по показателю индекса экономической свободы Грузия среди 43 стран Европы заняла 12 место, а в мировом рейтинге 23, расположившись между Чехией и Финляндией. В исследовании отмечается, что Грузия достигла определенного прогресса в менеджменте государственных финансов, прозрачности рынка, эффективности законодательных норм. Однако серьезной проблемой вновь остается недостаточная защита прав собственности. В отчете подчеркивается, что для начала ведения бизнеса в Грузии требуется минимальный капитал и всего две процедуры. Вице-президент новой экономической школы Грузия Гия Джандиери отмечает, что итоги рейтинговых показателей определяют инвестиционную привлекательность страны. Несмотря на внешне приемлемый результат, настораживает откат в рейтинге инвестиционной свободы на протяжении последнего года, считает экономист.
В рамках соглашения между Грузией и Евросоюзом по глубокой и всеобъемлющей свободной торговле были приняты некоторые нормы, ухудшающие наши рейтинговые показатели. Принятие технического регламента, изменения, внесенные в Трудовой кодекс и меры по усилению контроля над безопасностью пищевой продукции препятствуют свободе бизнеса. Мы предупреждали об этом как прошлые, так и нынешние власти. Перенимая регулирующие нормы развитых европейских стран, мы, не достигнув их уровня развития предпринимательства, ухудшаем нашу инвестиционную привлекательность, которая является залогом нашего развития. В итоге большую часть времени бизнес занят составлением детальных отчетов, что значительно увеличивает расходы.
Заявил Гия Джандиери. Экономист Ассоциации реформ Грузии Бесунам Чавадзе считает удовлетворительным достигнутый результат. Вместе с тем эксперт отметил одну деталь.
Показатели в категории защита прав собственности остаются нашей ахиллесовой пятой. Здесь Грузия набрала 40 баллов из 100 возможных, находясь по соседству с несвободными странами. Если бы в этой категории мы имели приемлемый результат, то мы бы заняли место в мировой десятке. В рейтинге свободы от коррупции мы улучшили результат, однако получили неприемлемые 52 балла из 100. В отчете подчеркивается и недостаточная развитость судебной системы, из-за чего затягивается рассмотрение споров между бизнес-субъектами. Считаю, что власти должны приложить все усилия для исправления положения именно в этих категориях.
Считает Бесунам Чавадзе. В целом, несмотря на критические замечания экспертов, отчет Heritage Foundation продемонстрировал, что Грузия в рейтинге значительно опережает страны региона. Армения находится на 54-й позиции, Турция на 79-й, Азербайджан занял 91-е место, Россия 153-е. Ираклий Ураквелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К материалам из Сухуми. Рауль Лолуа был министром внутренних дел в правительстве президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба и начал реформу ведомства. Однако его усилия не имели поддержки, что привело к его отставке. Сейчас Рауль Лолуа вместе с единомышленниками формирует общественную организацию и вступает на политическое поприще. Наш корреспондент в Сухуми Елена Заводская попросила его высказаться по актуальным вопросам внешней и внутренней политики.
Рауль на последней большой пресс-конференции президента России Владимира Путина грузинская журналистка задала вопрос о том, какую роль могла бы сыграть Россия в урегулировании конфликтов внутри Грузии. Она имела в виду Абхазию и Южную Осетию. Отвечая на ее вопрос, Путин сказал: «Надо договариваться с этими людьми, и мы будем этому способствовать». Да, Россия признала их независимость. Тем не менее, надо на первом этапе наладить отношения. Диалог должен быть политический. Если это удастся сделать, мы будем способствовать этому процессу. А к чему это приведет, я сейчас не могу сказать. Как вы это прокомментируете?
Прошло более 7 лет после войны 2008 года между Россией и Грузией. Отношения между воевавшими странами рано или поздно налаживаются. И нечто подобное происходит сегодня в отношениях между Россией и Грузией. В высказывании Путина я услышал призыв к диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Диалог же, который нам сегодня рекомендует президент России, по-моему, может поставить под сомнение международный статус Абхазии в будущем, что, мягко говоря, для нас неприемлемо. Но самый главный момент в том, что между Россией и Абхазией в 2014 году был подписан междугосударственный договор, где четко прописано, что Абхазия и Россия проводят скоординированную внешнюю политику. Путин же делает заявление, свидетельствующее о готовности нормализации отношений с Грузией, но с нами он их не согласовывает. Я понимаю, что Абхазия не может влиять на внешнюю политику России. И фактически двухсторонний договор становится односторонним. У меня складывается впечатление, что Абхазия в этом контексте продолжает оставаться для России средством внешнеполитического давления на Грузию.
Насколько я знаю, реакции на это высказывание Путина в Абхазии не было никакой. Что, по-вашему, мы должны делать?
Меня также удивило отсутствие реакции. Ни МИД Абхазии, ни одна политическая партия не обратили почему-то на это внимания. С моей точки зрения, мы должны были провести консультации с послом России в Абхазии и узнать у него, какие дальнейшие шаги планирует правительство России по нормализации отношений с Грузией. Если говорить о диалоге с Грузией, который так настоятельно нам порекомендовал Путин, то мы сегодня никаких переговоров с Грузией, кроме женевских дискуссий, не ведем. На мой взгляд, они ничего существенного нам не дают. В последнее время я вижу в публикациях международных СМИ на тему грузино-абхазских отношений, в которых обсуждается возможность признания независимости Абхазии со стороны Грузии. И это я расцениваю как положительный сигнал. Надо эту ситуацию использовать и начать диалог на всех доступных площадках.
Хорошо, давайте продолжим тему российско-абхазских отношений и поговорим о недавно ратифицированном соглашении об объединенной группировке войск. Какое впечатление о нем у вас сложилось?
Данное соглашение для Абхазии очень важно. Оно защищает нас от внешней агрессии. Но оно важно также и для России, так как официально закрепляет присутствие российских войск на Южном Кавказе. В договоре речь шла о модернизации абхазской армии. Но в соглашении уже об объединенной группировке ничего не сказано о том, как будет модернизировано Министерство обороны Абхазии. Получается, что с одной стороны мы видим сильную российскую группировку, а с другой стороны слабую абхазскую армию. И что это будет за объединенная группировка вооруженных сил? Есть статья, она гласит, что в мирное время стороны самостоятельно осуществляют материально-техническое обеспечение войск, создают и пополняют запасы материальных средств до норм, согласованных в соответствии с порядком, установленным каждой из сторон. Финансирование же расходов на мероприятия по приведению материально-технического обеспечения этой объединенной группировки в соответствии со стандартами, принятыми в вооруженных силах Российской Федерации, и осуществляется Российской Федерацией. Теперь давайте посмотрим, какие подразделения абхазской армии входят в этот состав объединенной группировки. В тексте соглашения они перечислены. Это два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская группа, авиационная группа и отдельный отряд специального назначения. На мой взгляд, получается, что никакой модернизации абхазской армии не будет. Я также хотел сказать о том, что за все время присутствия в Абхазии 7-й российской военной базы практически ни разу не было совместных с абхазской армией учений. Если бы Россия реально хотела модернизировать нашу армию, то такие учения обязательно должны были проводиться. Еще одно замечание. В статье 8 соглашение об объединенной группировке войск гласит, что оно не направлено против третьих стран и не затрагивает права и обязанности сторон, вытекающих из международных договоров, участниками которых стороны являются. Данное соглашение же имеет отношение только к обороне обороне и безопасности России и Абхазии. Речь вообще не идет об агрессии какой-либо третьей стороны. Восьмая статья не мешает России в будущем заключить международный договор с Грузией, что для нас может нести потенциальную опасность.
Сегодня в Абхазии остро обсуждается вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. Какую позицию вы в этом споре занимаете?
Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам не является нашим внутренним. У меня есть подозрение, что нам его навязывают. Экономическая выгода туманна, равно как и возможность пополнить наш государственный бюджет. Я думаю, что здесь преобладает политический компонент. Видимо, люди, имеющие отношение к действующей власти, давали какие-то обещания своим коллегам из Москвы. Сегодня наиболее приемлемый подход – это отложить вопрос продажи недвижимости. Этот вопрос влечет за собой не только демографические риски, но и опасность потери нашей самобытности и культуры. Может поставить под угрозу саму нашу государственность. Попытка настоять на его решении вызовет напряжение в обществе, а нам это сейчас совсем не нужно.
Рауль, хочу вас спросить об отношении к паспортизации жителей Гальского района.
Вопрос паспортизации жителей Гальского района у нас тоже непростой. Но в отличие от других, замораживать или откладывать его нельзя. Наоборот, он требует особого внимания и решения. Мы должны помнить, что предки многих из них – это коренные жители района. Это этнические абхазы, которым в ходе известных событий нашей истории поменяли фамилии на грузинский лад. Среди них есть те, кто хотел бы вернуть свои абхазские фамилии. Давайте посмотрим, как ситуация складывается сейчас. С одной стороны, у нас есть закон, который не позволяет иметь одновременно абхазское и грузинское гражданство. С другой стороны, у нас сложилась такая ситуация, когда на 30 тысяч жителей Гальского района почти 18 являются гражданами Грузии. И у них на руках абхазские паспорта, которые мы признали незаконными. С момента принятия постановления парламента об упорядочении процесса паспортизации жителей Гальского, Ткварчальского, Ачимчирского района прошло почти 2 года, но никаких законов, регулирующих эту ситуацию, пока нет. Депутаты обещали принять закон об иностранных гражданах и в нем предусмотреть вид на жительство, который узаконит в том числе и за гальцами право владеть и распоряжаться недвижимостью. В этом случае окажется, что у нас в Гальском районе проживает более 18 тысяч граждан Грузии, которые владеют домами, участками земли и квартирами. Они не имеют права служить в Абхазии, армии, а по грузинским законам должны идти служить в грузинскую армию. Они не имеют права участвовать в абхазских выборах, но имеют право участвовать в грузинских выборах. Я, конечно же, в этом вижу потенциальную опасность. Я думаю, что у жителей этих районов должна быть возможность получить на законном основании абхазское гражданство. И мы все в этом должны быть заинтересованы. Надо продумать и отработать механизм отказа от гражданства Грузии для тех, кто этого хочет. По законодательству Грузии ее гражданство гражданин не может быть гражданином никакого другого государства. Но если бы у жителей Гальского района Абхазии была бы возможность подать документы на получение российского, то в этом случае Грузия была бы обязана рассматривать их заявление о выходе из гражданства Грузии и принимать по ним решение. Но если мы дадим им сейчас вид на жительство и сохраним их грузинское гражданство, то мы потеряем возможность их интегрировать в будущем. Поэтому давайте начнем решать этот вопрос и прежде всего самурзаконодательство. Абхазскими абхазами. Им всем надо вернуть исконные абхазские фамилии, признать гражданами Абхазии и открыть для них в Гале абхазскую школу. Всем же остальным надо дать возможность отказаться от грузинского гражданства и получить абхазское.
И последний вопрос. Буквально на днях появилась информация о том, что Владимир Путин объявил о поддержке проекта строительства автодороги, которая свяжет Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию с Черным морем и Абхазией. Как вы относитесь к этой идее?
Я попытался собрать определенную информацию об этом проекте, но в том виде, как она нам преподносится, возникают одни вопросы. В своем интервью председатель Российского конгресса народа Кавказа и глава Координационного совета программы «Эльбрус» Татаркулов говорит, что дорога нужна для развития туризма на Северном Кавказе. Он пиарит, соответственно, свой проект «Эльбрус», который предлагает строительство скоростной автодороги, связывающей Нальчик, Черкесск и выходящий по Кадо Чудорскому ущелью Абхазии к Черному морю. В проекте предусмотрено также создание крупного туристическо-рекреационного района на Северном Кавказе, аэропорта в Баксане и морского порта у нас в районе города Ачинчира. Стоимость проекта около 3 миллиардов долларов. Это более 200 миллионов рублей. Кто дает такой большой кредит? Ефимов, президент Союза транспортников России, нам сообщает в интервью, что бюджетных денег в этом проекте нет. В нем хочет участвовать Китай и выделяет на это кредит. Китай, говорит Ефимов, пришлось привлечь, поскольку у России очень ограниченные возможности кредитования. Китайская железнодорожная корпорация выступает в роли генерального подрядчика, финансовым оператором назван российский Внешэкономбанк. Селиванов, генеральный директор компании «Вепазия», говорит о том, что проекты, подобные Эльбрусу, способствуют сближению экономики России и Китая. Каким образом курорт на Северном Кавказе свяжет экономики России и Китая? И где в этом проекте польза для нашей страны? Абхазия не является участником этого проекта, а только предоставляет свою территорию.
Нужна ли нам вообще дорога на Северный Кавказ?
Дорога на Северный Кавказ, конечно же, нужна. Но если будут учтены риски, которые с ней связаны. За последние годы в Абхазии стало безопасно, и туристы могут отдыхать у нас спокойно, не опасаясь за свои жизни. Но на Северном Кавказе ситуация иная. И СМИ мы все время узнаем о террористических актах, о контртеррористических операциях. У меня есть основания думать, что такая ситуация может и до нас добраться. И еще одно. Выбирая путь, по которому должен пройти маршрут автодороги, мы должны помнить, что Кадорское ущелье, по которому планируется провести, является территорией заповедника с уникальной природой. Если говорить о развитии экономики Абхазии, то нам нужен, на мой взгляд, свой проект. В нем должны быть учтены наши интересы. Идея создания грузового порта в Ачинчирском районе и транзита груза через Абхазию в Россию, на Северный Кавказ и в Закавказье кажется мне для Абхазии более перспективной. Но я бы в этом случае говорил бы только о железной дороге, так как ее и контролировать легче.
Наш корреспондент Сухуми Елена Заводская беседовала с Раулем Лолуа, бывшим министром внутренних дел Абхазии, который не намерен оставлять политику и формирует общественную организацию.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Поиск путей грузино-абхазского урегулирования прекратился, по мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря, уже около десятилетий назад. Уже около десятилетия назад. Вместо него можно наблюдать разве что поиск неправильности политической лексики в выступлениях на эту тему.
Историю грузино-абхазских отношений после войны 1992-93 годов можно разделить на две примерно равные части. Причем разделительной линией тут стало не признание России независимости Абхазии в августе 2008-го, оно только закрепило новую ситуацию, а случившееся на два года раньше ввод грузинских силовиков в верхнюю часть Кадорского ущелья. Именно после него официальный Сухум и Тбилиси прервали контакты, а также перестал вестись поиск путей политического урегулирования. Вот почему опубликованная недавно на сайте фонда Генриха Бёлля на Южном Кавказе статья «Что изменилось для Абхазии и Южной Осетии после Крыма» известного западноевропейского эксперта, специалиста по Кавказу Томаса де Ваала, прозвучала весьма неожиданно для многих, отметив, что парадоксальным образом признание России Абхазии и Южной Осетии усилила их международную изоляцию и зависимость от Москвы, Томас приходит к выводу, с практической точки зрения Грузии стоит поддерживать все меры по интеграции Абхазии во внешний мир в рамках нейтрального статуса. Нужно перестать возражать против поездок абхазов за рубеж, разрешить абхазским студентам учиться в Европе, разрешить Турции легально торговать с Абхазией, а может быть и открыть Сухуми консульство, уговорить Евросоюз и ООН ООН открыть в Абхазии свои представительства. Этих мер абхазы давно добивались. Несколько лет назад они показались бы радикальными, но сегодня это минимум, без которого Абхазия не сможет хотя бы частично открыться миру. Конец цитаты. Рассуждения, на мой взгляд, вполне здравые с точки зрения не только абхазской стороны, но и объективного наблюдателя. Но читая их, не мог отделаться от ощущения наивности этих рекомендаций, ибо реакция Тбилиси на них абсолютно предсказуема. Все, что не вписывается в генеральную линию по восстановлению территориальной целостности, будет с негодованием или Бизонова, но отвергнуто. Примеров тому в прошлом было множество. И даже если в глубине души грузинские должностные лица, политологи и так далее, понимают правоту Томаса де Ваала, зачем им подвергать риску свою репутацию патриотов? Ведь сколько раз подвергались остракизму грузинские политологи, отклонявшиеся от генеральной линии хотя бы на йоту, куда безопаснее и выгоднее, двигаясь по накатанным рельсам, добиваться новых побед и свершений на дипломатическом фронте, а также искать и находить различного рода оговорки в речах других должностных лиц. Вот в минувшую пятницу в грузинском медиапространстве появилась публикация: организаторы турвыставки в Стамбуле убрали абхазские флаги по требованию Грузии, где генеральный консул Грузии в Турции докладывает общественности об одержанной победе. Также бдительно стоят на страже генеральной линии и патриоты от филологии. С интересом прочел публикацию «Территориальная целостность и дьявол» в деталях, автор Анна Цурцумия, университет Дублин. Не буду спорить, со своей точки зрения Анна, конечно, права. Но на днях Заза Цурцумия, профессор, тюрколог, не знаю, в каких отношениях они с Анной, опубликовал статью «Результаты российско-турецкой конфронтации для абхазов», где пошел значительно дальше. Фраза его, что корабли, принадлежащие турецким бизнесменам абхазского происхождения, в течение ряда лет занимаются незаконной ловлей 1000 тонн хамсы у берегов Абхазии, конец цитаты, была мне понятна. Незаконной, потому что без разрешения Тбилиси. Но вот когда профессор пишет, что абхазы привлекают из-за границы лиц абхазского происхождения, называя это репатриацией, уже теряюсь в догадках. А как еще называется возвращение на историческую родину и почему это слово требует здесь заключения в кавычки? Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Поэтесса Лия Лико Келли стала сегодня актрисой, а ее читатели – зрителями. С этого дня каждый третий понедельник грузинские писатели и поэты будут устраивать моноспектакли на сцене театра имени Марджанишвили в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Лия Ликокелли сегодня сама себе и режиссер, и сценарист, и драматург, и исполнитель одной из главных ролей. Одной из только потому, что есть еще одна, не менее важная. Это читатель, вернее, зритель. Сегодня поэтесса узнает его в лицо, сможет увидеть, как оно меняется, когда она читает свои стихи и рассказывает о себе. «Я, кажется, написала обо всем, что прожила», — говорит Лия, поэтому ее поэтическое повествование будет в какой-то степени автобиографичным. И это тот случай, продолжает поэтесса, когда нельзя выбрать стих, который тебе просто нравится, в котором тебе комфортно и спокойно. Здесь посредством поэзии необходимо выстроить повествование длиною в целую жизнь. Повествование последовательное и динамичное. Все 140 билетов на вечер с Лией Лико Келли были распроданы заранее. Но поэтесса говорит, что ее большая аудитория не пугает. Напротив, подобный формат встречи писателя с читателем ей особенно интересен.
Я по опыту из своей прошлой жизни, когда я занималась режиссером, знаю, что когда люди реагируют на твое слово, действие, это подпитывает тебя, дает стимул, происходит обмен энергией, поэтому зритель так важен, ведь это очень интересное явление. Кому-то важно то, что ты говоришь, будет это история, рассказанная тобой, или же что-то о тебе самом, поэтому зритель отнюдь не мешает, а напротив, помогает.
Моноспектакли в театре Марджанишвили пройдут в рамках проекта Министерства культуры и охраны памятников «Живые книги». Он стартовал в апреле прошлого года. В течение нескольких месяцев грузинские поэты и писатели объездили регионы Грузии, небольшие города и села, встречались там со своими читателями в библиотеках, музеях и под открытым небом. Ни для кого не секрет, что культурная жизнь страны сосредоточена в столице. И даже здесь большинство знакомо лишь с немногочисленными авторами из телевизора. Поэтому для создателей проекта было важно вовлечь и тех, кто остается за кадром, сделать возможным диалог писателя с читателем. О том, будет ли этот диалог полноценным, волнуется один из авторов проекта Мариам Циклаури. Ведь, как правило, говорит она, грузинскую аудиторию не просто вовлечь в происходящее.
Проводя подобные встречи в Тбилиси или в регионах, мы всегда просим зрителей быть активнее, участвовать в процессе, задавать вопросы. Но, как правило, грузинское общество, публика молчит. Я боюсь именно этого, чтобы это не был моноспектакль одного лишь автора, который будет развиваться в тишине.
Говорит Мариам Циклаури. Она надеется, что публика не обделит вниманием грузинских авторов. Говорит, что в 2-миллионном городе обязательно найдется сотни человек, которые, несмотря на нелегкий социальный фон, смогут выкроить деньги на билет в театр. По ее словам, основную часть средств с продажи билетов получат сами авторы в качестве гонорара. Ведь изначально проект ставил целью дать возможность писателям немного заработать. В принципе, сама идея создания живых книг и родилась после того, как более 100 писателей обратились к правительству с просьбой поддержать социально незащищенных коллег. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботиришвили. Всего вам доброго и до завтра.